Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Почему патриарх Тихон в 1918 году не поддержал либо белых, либо красных? И какой была позиция церкви в гражданской войне? Фестиваль «Кино без барьеров». Правда ли, что фильмы могут изменить наше представление о действительности? Текст Александра Ткаченко со страниц журнала «Фома» о том, как наблюдения за детьми бывают полезны для взрослых. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Ближайшее воскресенье, 18 ноября, очень интересная и очень важная дата для нашей истории, да, в общем, и не только для истории. В этот день, в 1917 году, в храме Христа Спасителя, после божественной литургии путем жребия был избран патриарх московский и всея Руси. Им стал святитель Тихон Белавин. Святителем его называют потому, что много лет спустя, после смерти, он был причислен к лику святых. Он стал первым патриархом в русской церкви после 300-летнего перерыва, и происходило все это в невероятно тяжелое время. Гражданская война, голод, распад, ну, по сути всего, и устоев, и производства, и каких-то человеческих связей. И вот как было во всем этом выстоять? Вот даже не столько себя сберечь, сколько сохранить церковь и сохранить верность Христу. В то время как вообще-то многие от него отказывались, либо принимали за него какие-то совершенно другие силы. О том, каким человеком был патриарх Тихон, поговорим с профессором Московской духовной академии, историком Алексеем Святозарским. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер. Ну, он интересен, конечно, как человек во многом, если даже оставить за рамками его роль в истории церкви и нашего общества. Это был удивительно цельный русский человек. Плоть от плоти вот этого духовного сословия, которое у нас формировалось веками. Человек очень такой благодушный, добродушный, с чувством самоиронии, которое должно быть присуще, наверное, каждому истинному христианину. Человек, которому довелось проходить служение в странах в качестве архиерея, где православие не было конфессии большинства. Это Виленский край, да, или, как говорили, Западный край, это Литва, и это Соединенные Штаты Америки. Это очень важно для понимания его позиции после 1917 года, как человека, имеющего опыт существования православной церкви не в условиях, ну, такой благоприятно удушающей системы святейшего правительствующего синода, но вполне представлявшего, что есть и другие модели церковно-государственных отношений. Патриарха Тихона обвиняли современники, ну, в самых разных вещах. Вот очень интересно, когда его избрали, то некоторые высказывали такое кулуарное мнение, что вот простоват, такой вот, но с картошкой. То ли дело другие кандидаты, на которых жребий не пал, это блестящий Антоний Храповицкий, проповедник, богослов, человек, вхожий в высшие сферы, человек, который разрабатывал в течение многих лет вот этот план и осуществлял его возвращение патриаршества в русскую церковь, или, скажем, владыка Арсений Стадницкий, который не был выходцем из аристократии, как митрополит Антоний, но тоже участвовал в заседаниях такого высшего органа, как Государственный совет. На их фоне патриарх Тихон казался таким вот провинциальным архиереем. Но он был окружен любовью москвичей, которые на волне революционных событий, да, это надо отметить, которые оказывали влияние на церковную жизнь, избрали его своим митрополитом. Патриарха Тихона обвиняли в том, что он, несколько неопределенно возгласил анафему, которую трактовали как анафему советской власти, обвиняли в том, что он пошел на компромисс в 1923 году. Его противники-обновленцы обвиняли его в том, что он был виновником церковной разрухи. Вот этот термин был взят из политического лексикона того времени, что вот его конфронтационная позиция якобы привела к тому, что государство вынуждено было предпринимать репрессивные меры в отношении церкви, связанные и с кампанией по вскрытию святых мощей и по изъятию церковных ценностей, и предлагали ему удалиться с патриаршего престола, но он вел церковный корабль. Причем предлагали удалиться, пожертвовать собой не только противники, но и его сторонники. И вот при всем таком своем благодушии, каким-то вот смирением, он был очень тверд. Он был очень тверд в своей позиции и вел корабль церковный до конца, до самой своей смерти. Надо отметить, что вот те люди, которые составляли послания, которые он подписывал, делали громкие заявления, в основном это представители церковной интеллигенции, люди уважаемые, они все куда-то исчезли. Да, кто-то оказался на территориях, занятых белыми, потом в эмиграции, кто-то просто как-то сошел со сцены. Да, он остался один и вынес свой крест, пронес его до конца.
Патриарх Тихон не поддержал ни красных, ни белых во время гражданской войны, при том, что его симпатии личные, скорее, были связаны с белым движением, с адмиралом Колчаком. Почему так?
Ну, и сам патриарх, и, собственно говоря, собор, при всей разноголосице мнений, при всей полифонии, которая там звучала, это удивительное явление, не размежевался по политическому признаку. И, в общем, решения принимались соборно, коллегиально, и была выстроена определенная линия поведения. Как таковой политический переворот, который произошел в октябре 1917 года, не получил ни негативной, ни какой-то вообще оценки собора. Де-факто к новой власти обращались в связи с обстрелом кремлевских святынь, в связи с обеспокоенностью судьбой проигравших защитников временного правительства. Но когда уже начались какие-то меры, ну, явно дискриминационного характера, изгнание закона Божия из школ, это национализация церковного имущества и многие другие, тут уже собор вынужден был вступить на путь конфронтации, хотя вот система в целом осуждена не была, прямо скажем. А во время гражданской войны патриарх выпустил в день памяти преподобного Сергия Осеннего 1919 года послание, в котором предостерег духовенство от участия в междоусобной борьбе. Потому что патриарх Тихон, ну, может быть, как немногие из его современников, да, хотя были в этом смысле его единомышленники, ощущал себя отцом паствы, по какую бы сторону баррикад она ни находилась. Ну вот, а народ простой, как принято говорить, да, что такое простой. Ну вот, самые обычные люди, они относились к нему с самой глубокой симпатией, тому есть множество свидетельств.
А правда ли, что когда начался голод в Поволжье, то патриарх Тихон организовал очень мощную кампанию в поддержку голодающих, и было собрано несколько миллионов рублей, собственно, средств, которые были туда переправлены?
Да, конечно, да. Дело в том, что новая власть, советская власть, должна была прибегнуть к испытанным средствам, потому что голод в России, будем прямо говорить об этом, был нередким явлением, увы. Ну, как правило, он охватывал там какие-то отдельные регионы страны, и вот тогда поднимали всех, пел Шаляпин, писатели выступали на литературных на вечерах, аристократы и толстосумы на благотворительных базарах покупали безделушки за сумасшедшие деньги в пользу голодающих. То есть государство, чувствуя, что не справляется, хотя были какие-то резервные фонды обычно, да, привлекало общественность. То же самое сделали большевики, привлекли находившихся неуделы под запретом деятелей партий бывших, да, которые до юра не существовали, в частности партии кадетской, и также разрешили организовать церковный комитет помощи голодающим, который собирал средства, ну вот насколько это вот было возможно. Ну а дальнейший шаг, декрет об изъятии ценностей, тут, в общем, есть несколько моментов. Ну, во-первых, эти ценности церкви уже не принадлежали де юре, потому что все они были национализированы еще в 18-м году, по описи переданы религиозным общинам в пользование. Здесь такое противоречие юридической, тогда существующей, да, системы, системы координат и канонической оценки. Патриарх выступал против использования священных предметов для каких бы то ни было целей неприкосновенных. Вот. Но, собственно, государство, по сути, забирало свое и использовало эту ситуацию для дискредитации церковной иерархии и самого патриарха.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии, историк, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Ровно через неделю, 23 ноября, в пятницу, в Москве, откроется кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров». Это несколько дней кинопоказов, и это фильмы, которые рассказывают о людях с ограниченными возможностями. Вы знаете, я сейчас об этом говорю, а сама думаю, вспоминаю реакцию, которая у нас нередко возникает, когда мы слышим о такой теме. Вроде бы все понимают, что это очень важно, и социальная значимость, и все такое, а вот прийти и посмотреть действительно такое кино, ну, это как бы уже несколько другой вопрос. И многие из нас в такой логике размышляют, что, ну, в жизни своих сложностей хватает, а в кино лучше пойти на что-нибудь отвлекающее от этой жизни. Что представляет собой фестиваль «Кино без барьеров» и кому в этом смысле будут совершенно точно интересны его картины? На связи с нами Денис Мишель Роза, директор региональной общественной организации людей с инвалидностью, которая называется «Перспектива», и автор идеи фестиваля «Кино без барьеров». Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я хотела напомнить слушателей, что несколько лет назад был замечательный фильм «1+1», и мы все ходили в кинотеатр, посмотрели. И, я думаю, получали огромное удовольствие. Поэтому, на самом деле, это миф, что фильмы, ну, такие и... Ну, не миф, может быть, действительно, я понимаю, что люди так реагируют, но, на самом деле, наши фильмы, ну, просто прекрасные. Жизнеутверждающие, эмоциональные, там судьбы. Такие же судьбы, как у людей без инвалидности. Но просто герой, главный герой, это человек, допустим, на коляске или незрячий человек. Но у него такие же переживания, такая же жизнь, но любовь, я не знаю, вот или просто что-то связанное, ну, семейные какие-то там ситуации. Кстати, у нас и документальные фильмы, и художественные фильмы. У нас мультипликации. У нас разных размеров, там большие фильмы, маленькие фильмы. И мне кажется, у нас фильмы для всей аудитории. А у нас детская программа, которая реально, ну, просто рассчитана на детей. И это фильмы, где там кто-то из героев, это ребенок с инвалидностью. Поэтому люди приходят к нам, и они просто радуются, им очень нравится, им интересно. И у нас очень большой охват разных героев и разных фильмов, которые просто угодит любого человека. Поэтому, мне кажется, у нас уникальный в этом смысле фестиваль. И у нас, допустим, фильм, где важно ребенок, который без инвалидности, родитель с инвалидностью, и вот их жизни. Но мы видим все-таки такая же интересная жизнь, но, может быть, с какими-то особенностями, потому что родители не слышат. Но поэтому, я не знаю, мне кажется, вот, когда люди приходят, они точно уже второй, третий раз приходят, потому что им очень нравятся наши фильмы, и мы очень тщательно их отбираем. Например, в этом году мы получили больше 300 фильмов из 40 стран. Поэтому у нас очень большой охват стран, потому что понятно, что люди с инвалидностью везде. Там даже статистика, что примерно 10% населения, 10-15% любого населения. Ну и понятно, что вокруг этого там и семья, и там муж, жена, дети и так далее. Поэтому люди, когда приходят, смотрят, думают, боже мой, это может быть я. Я могла бы вот оказаться в такой же ситуации. Поэтому я думаю, это важно, что они вызывают у нас такие же эмоции, собственно, что каждый из нас мог бы пережить вот эту ситуацию. Мне очень нравится то, что мы делаем. Мне кажется, важно, что мы не только делаем кинофестиваль, это только часть нашей работы. Кроме этого, у нас еще и программа трудоустройства. Мы там работаем в области инклюзивного образования, помогаем детям, чтобы они там учились совместно с детьми без инвалидности. У нас программа спорт, у нас фонд «Лучшие друзья». Это дружба между людьми с инвалидностью, такой социализации для ребят с нарушением развития. Это... Короче, у нас много программ, и для меня важно, что мы тоже, я вижу, как нам удается менять жизнь к лучшему очень многих людей и помочь им жить более качественно, жить как все, ну, как наравне с другими. И мне кажется, наша программа – это все, мы все время говорим о инклюзии. Даже наш кинофестиваль для всех. Он для всех. Да, приходят люди и с инвалидностью, и приходит очень много людей без инвалидности. Приходят смотреть фильмы и обсуждать. И, по-моему, здорово, что у нас еще к нам приезжают многие режиссеры, главный герой фильмов. Мы всегда тоже рады именно героям, чтобы они приходили, и мы, у нас будут и мастер-классы. И поэтому вот это все время мы пытаемся создавать вот эту инклюзию, которая на самом деле везде создается. Но когда мы начали 20 лет назад, этого особо не было. Ну а сейчас мы видим очень много. Слово инклюзия вообще все понимают. Мы видим результаты, мы видим, как нам удается менять жизнь людей, чтобы он действительно был интереснее, и чтобы вот человек не чувствовал какие-то эти барьеры, и а больше он понял, что все, я буду двигаться дальше, но человек с инвалидностью, и я могу очень много сделать, и общество, которое с другой стороны, более готово все-таки его принимать.
Вы потрясающе интересно рассказываете, очень хочется попасть на ваш фестиваль. Скажите, как это сделать?
Кинотеатр «Алмаз», «Синема Алмаз», это около метро станции «Шабловка», и у нас будет нон-стоп, мы будем показывать фильмы 23-го, начиная в 12, когда у нас открытие, и прямо где-то до 7 вечера 26-го. Но 26-го у нас тоже в 7 вечера в другом месте начинается наше закрытие, где мы будем вручать призы за лучшие фильмы, и мы тоже всех приглашаем туда. Это концертный зал Храма Христа Спасителя. И поэтому мы все свободно, но ну, там бесплатно, и мы поэтому всем рады. У нас будет и чай, и кофе бесплатно тоже. Но если человек просто хочет прийти, посидеть весь день, смотреть кино, получать удовольствие, общаться с друзьями, пожалуйста, мы только будем рады. Мы вообще планируем потом возить наш фестиваль. Мы обычно так делаем. У нас партнеры во многих городах, и они организуют фестиваль у себя. И эта информация тоже будет у нас на сайте kinofest.org или наш сайт. Это перспектива через k-inva.ru. Еще будет мультимедийный арт-центр этого на Стоженьке и еще гараж. И надо просто опять смотреть на наше расписание, и вы увидите там все будет список всех фильмов, и вы можете выбирать, что вам интересно.
Спасибо вам большое за комментарии, и я желаю вам полных залов во все дни фестиваля.
Ой, спасибо большое. Всего доброго.
Денис Мишель Роза, директор региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива», и автор идеи фестиваля «Кино без барьеров» была с нами на связи. Еще раз напомню, адрес сайта, где можно узнать расписание кинопоказов фестиваля «Кино без барьеров» – kinofest.org. Фестиваль откроется 23 ноября в следующую пятницу и продлится до 26 ноября. А программу можно посмотреть уже сейчас. Три площадки задействованы в Москве – это кинотеатр «Алмаз», мультимедиа-арт-музей и музей современного искусства «Гараж», тот, который в парке Горького. Кинофест.орг. Вся подробная информация там. Выбирайте, на какие фильмы сходить, и это можно сделать, конечно же, всей семьей. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире зарисовка Александра Ткаченко. Она называется «Забытые рукавички». О том, что значит растить детей по-христиански. Большинство из нас в своем детстве через такой опыт не проходили, а потому все, ну, что называется, выкручиваются как могут. Наблюдения многодетного отца, возможно, кому-то тоже окажутся полезными. Текст Александра Ткаченко для нашего журнала читает Александр Ананьев.
«Забытые рукавички». Автор Александр Ткаченко. Как воспитать ребенка христианином? На протяжении последних 20 лет я много раз слышал этот вопрос. И сам задавал его не раз, и от разных людей слышал на него множество ответов и советов. Правда, реального опыта христианской педагогики у советчиков тоже не было. Их советы были вычитаны из тех же самых книг и журналов, которые читал я сам. Сводились они в сущности к универсальной формуле. «Стань христианином сам», и дети, глядя на тебя, тоже станут христианами. Спорить с таким утверждением бессмысленно в силу его безусловной правильности. Но и практической пользы оно тоже приносило немного, поскольку ответить на вопрос, как самому стать христианином, было ничуть не проще. А уж на осуществление найденных ответов должна была уйти вся жизнь. Да и то не факт, что сумеешь на ее протяжении стать таким, каким хотел бы видеть тебя Бог. Поэтому вопрос о христианском воспитании детей у нас в семье, как правило, сводился к некоторым, ну, если можно так выразиться, технологическим моментам. Мы приучали детей к молитве, рассказывали им о Христе, о Евангелии, о том, что наш мир сотворил Бог, водили их в храм, причащали. Короче, делали то, что делали и все остальные родители, воцерковлявшиеся в начале 90-х. Но был в те далекие времена один случай, который очень серьезно дополнил мое представление о том, как же следует православным родителям воспитывать своих детей. Их у нас тогда было трое. Антошка, Никита и еще совсем маленький Глебушка. Соответственно, возраст у них был 4-3 и годик с небольшим. Отправились мы как-то раз всем семейством в гости к бабушке в соседний райцентр. Дело было зимой. Автобус останавливался прямо на трассе, и мы ждали его впятером на обочине заснеженной дороги. Никиту с Глебом довезли на санках, но Антошка, как старший, шел сам. День был морозный, вдоль трассы мела поземка. И тут выяснилось, что в попыхах забыли мы Глебу надеть рукавички. Ну, вот протупили и все тут. Бывает такое иногда с каждым молодым родителем. Бежать домой уже некогда, автобус вот-вот подойдет. Я давай жену ругать, ах ты такая-сякая, не доглядела. Она мне в ответ, ну, примерно то же самое. И вдруг видим, Никита подошел к Глебу. Снял варежки, взял его замерзшие ручки в свои ладони и начал отогревать их дыханием. Трехлетний кроха, пока мы спорили, кто виноват и что делать, просто встал на колени и начал греть брату руки. А мы с женой смотрели на них и плакали. Это я к тому, что в разговоре о христианском воспитании детей мы часто забываем, что дети наши тоже ведь христиане, хотя и маленькие пока еще. Они в крещении получили ту же благодать, что и мы. И действует она в них порой более явственно, чем в нас, прочитавших всякие умные книжки и статьи про то, как вырастить ребенка христианином. И уж ежели мы признаем, что учиться жить по Евангелию нам придется всю свою жизнь, тогда, наверное, не грех и у собственных детей иногда взять урок этой божественной науки.
Текст Александра Ткаченко «Забытые рукавички», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении нашего журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Пятница, вечер, время, наконец, уже закрыть работу на ключ в ящике стола и отправиться к тем, кого мы очень любим. Для настроения пятницы и для скорейшего возвращения домой музыкальный коллектив «Мгзавребе» на радио «Вера».
Unebash Daga mochta nabiri Im nabirze navia Chemi gamogzavili Kauze tetri folia Vigrev gamofolia harmonia bunevi Melancholia, me baduris boashia, misi badet halshia, pursarum rev saravi, istavi stikiashia. Kai guiza uneba, daga mochna nabiri, im nabirze navia. Chemi gonia, tutevi zamek sveva reteva, verzna eteva, sem gonia, nubeli nubel studa ejaha, tmi marca mova, sem gonia, metevzen tevzi kuda ejina, verzna eteva, sem gonia. Kai guiza, uneba, 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 naga močta, nabiri. Navija, navija, će mi gamom zavili, kaj i liza u neba. точно набери. И навиза, навия, навия. Четни гамом заунили. Гай гуиза по небам.
Светлый вечер. На радио «Вера».